Подкаст «За руку» создан для поддержки пациентов с онкологическими заболеваниями и их близких. Подкаст распространяется в информационных целях и не является консультацией медицинских и иных специалистов. Обратитесь к лечащему врачу.
Добрый день, меня зовут Мария Цибульская, и вы слушаете подкаст об онкологии «За руку». Это проект для пациентов, их близких и тех, кто заботится о своем здоровье. Сегодня поговорим о хирургическом лечении рака молочной железы, а для наглядности тему мы сформулировали как школьную задачу – лечить, потом оперировать. Где правильно поставить запятую? Кому показана операция, а в каких случаях она неэффективна? Влияет ли объем вмешательства на прогноз? Можно ли вырезать опухоль, но сохранить грудь? На эти вопросы попросим ответить нашего гостя, врача-онколога-мамолога Петра Владимировича Кривородько. Петр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария.
Известно, что на выбор тактики лечения влияет размер опухоли, ее распространенность. А какие еще факторы важны для выбора правильной тактики терапии при РМЖ?
На самом деле, когда врач сталкивается с задачей ответить на эти все вопросы, то однозначных ответов не существует. Их всегда больше, чем один, два, пять. Потому что факторов, которые влияют на выбор тактики лечения, и даже не только хирургического лечения, а вообще на тактику лечения очень много. Рак молочной железы – столь объемлющее заболевание, или вернее понятие, под которым скрываются совершенно различные заболевания, даже, можно сказать, болезни. И в зависимости от той информации, которая есть у врача, принимается решение о том, с чего начать, что будет на первом месте, что на втором, и вообще к чему мы стремимся. Потому что если мы говорим о злокачественной опухоли молочной железы на ранней стадии, на начальной стадии, то все усилия врача направлены на то, чтобы пациента полностью избавить от этого заболевания, вылечить. Это звучит, может быть, не совсем обычно, но поверьте мне, современная онкология в отношении злокачественной опухоли молочной железы в большинстве случаев оперирует именно этим понятием. Мы стремимся вылечить наших пациентов, не продлить жизнь, не улучшить что-то, а именно вылечить, когда мы говорим о ранних формах рака молочной железы. И сейчас мы говорим о том, что для принятия решения о тактике лечения используется мнение не одного врача, а используется мнение нескольких врачей, так называемое проведение мультидисциплинарной комиссии. Может быть, это слово очень режет слух, но тем не менее так и есть. Когда принимают участие врач, который занимается хирургическим лечением, врач, который специализируется на системной терапии, клинический онколог, врач, который специализируется на диагностике, инструментальной диагностике, изображении, оценке различных видов обследования, врач, который специализируется на патоморфологическом исследовании, тот, кто смотрит микроскоп и определяет биологический подтип опухоли. И, безусловно, в этом всем должен принимать участие пациент, потому что пациент является полноправным членом этой мультидисциплинарной комиссии. Его мнение крайне важно при определенных обстоятельствах. Поэтому тактика лечения определяет, конечно же, размер опухоли, конечно же, распространенность. Но это совершенно не самый важный момент, потому что мы должны ответить на два важных вопроса, когда сталкиваемся с этой проблемой. Что это за болезнь? И нужно сделать анализы, которые подтвердят тот или иной биологический подтип. И как она распространяется, и как мы это распространение оцениваем с различными методами. Только после того, как есть всеобъемлющая информация, с пациентом обсуждаются возможные тактики лечения. Потому что даже если начинать лечение с хирургического этапа, всегда обсуждаются возможные варианты операции, начиная от радикального удаления всей молочной железы или заканчивая минимальным вмешательством по удалению опухоли с окружающей клетчатки. И тот, и другой путь имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Если бы у нас был идеальный метод лечения, единственный, неповторимый, мы бы им только и пользовались. Но методов лечения очень много, и главное составить абсолютно правильно тактику ведения пациента с учетом всех факторов. Вот так, если сложно, но неоднозначно ответить на этот вопрос.
В вашей практике вы чаще сталкиваетесь с пациентками, которые хотели бы, чтобы объем операции был больше для того, чтобы побольше удалить и надежнее избавиться от заболевания, или все-таки женщины склоняются к тому, что давайте наоборот попробуем сохранить орган?
Женщины все разные, в этом их прелесть на самом деле, они должны быть разные, подходят к разному к разной информации с разными решениями, но существует совершенно противоположная точка зрения наших пациентов. Кто-то говорит, нет, вы знаете, вот все ваши рассказы про то, что сохранить железу – это все очень здорово, но давайте удалять. Все удаляем, а дальше будем принимать решение, что дальше делать. Есть женщины, которые говорят, вы знаете, вот мне много лет назад удалили одну молочную железу, сейчас у меня есть одна моя, и в ней тоже опухоль, вы мне вот ее одну тоже все равно сохраните. И ты иногда не понимаешь, зачем сохранять одну, если вторую уже нет. Нет-нет, она мне очень важна. Делать, что хотите, вот она должна быть у меня. Мы говорим, да мы вам две новые сделаем. Нет, не хочу, вот мне с этой вот, если не 15 лет живую радуюсь. Женщина разная. И еще раз говорю, нет такого, чтобы можно было сказать, как это будет. Тенденции, да разные тенденции. От возраста очень много зависит пациентов. И, как ни странно, более молодые пациентки и совсем пациентки более пожилого возраста иногда совпадают с тем, что они хотят удалить все. Причем цели они преследуют разные. Более старшего возраста пациент говорит, удалите ей все, я забуду, и оставьте меня в покое. Более молодые пациенты говорят, нет, вы знаете, вы все удалите, я потом все сделаю новое, но я хочу быть радикалом. Очень много зависит от социального статуса женщины, безусловно. Очень много зависит, насколько она решила узнать об этой проблеме, проникнуться ей, насколько она позволила себе вторгнуться в это не самое такое благоприятное информационное поле, потому что очень много зависит от знаний пациента тоже, и это сейчас становится очень важным моментом. Наши пациенты умеют читать, знают, где читать, читают. Иногда читают абсолютно правильную информацию. В интернете ее много, бывает самое бредовое, бывает вполне даже приличные официальные сайты больших, хороших организаций, и они задают правильные вопросы, и на эти вопросы надо быть готовым отвечать. Поэтому разные ситуации. Возраст, социальный статус, социальная ситуация, в которой приходит женщина, все влияет. Огромное количество.
Что важно знать? Вы сказали, что пациенты умеют читать, и это неплохо, и хорошо, что приходят подготовленными. Давайте мы расскажем, на что нужно обратить внимание, с какой информацией
нужно знать.
Да, что нужно знать?
Нужно знать, что это за болезнь, какие бывают варианты лечения, какие варианты доступны и каких вариантов нет в той медицинской организации, куда женщина обращается, где они есть, какие методы диагностики существуют. Очень важно понимать, что мнение одного врача может отличаться от мнения другого врача, и они оба могут быть неправы. И они оба могут быть правы, но это интерпретация, наверное. Поэтому пациент сегодня должен понимать, с чем он столкнулся. Ситуация «доктор, дайте мне таблетку, отрежьте мне все, я забуду» бывает. Но это бывает все реже. В основном информационное поле насыщенной информацией. Женщины знают, что спрашивать, и задают очень часто правильные и такие грамотные вопросы. Да.
А если мы говорим про хирургическое лечение, что важно знать при выборе тактики операции?
Важно знать, во-первых, какие хирургические операции делаются вообще по этому поводу.
Давайте расскажем.
Какие возможны осложнения во время тех или иных операций? Какие возможны последствия? Как в раннем послеоперационном периоде, так и в позднем. Я не говорю сейчас об осложнениях, я говорю о последствиях, о результатах хирургических вмешательств. Потому что часто бывают ситуации, что женщина понимает, что что-то будут делать, но не совсем понимает, чем это закончится в конечном итоге. Потому что если мы сейчас говорим о хирургии при раке молочной железы, то мы очень часто говорим о тех или иных там онкопластических, реконструктивных операций, когда меняется форма молочной железы, анатомия молочной железы, чувствительность ткани молочной железы, чувствительность достаточно таких зон, которые имеют большое влияние на жизнь женщины или на ее мироощущение. И иногда самая такая, не то что ошибка, но не совсем правильная оценка. Вы мне сделаете новую молочную железу, мы не можем сделать вам новую железу. Мы можем сделать вам анатомическую конструкцию, которая будет очень похожа на молочную железу, особенно для стороннего наблюдателя. Но для вас это будет не молочная железа, это будет вновь созданная абсолютно новая анатомическая единица с, возможно, с инородным телом, которое там будет в виде импланта, экспандера, различные методики. Или это будет сделано из ваших собственных тканей. И это будет совсем не то, что представляют. И ведь очень часто, когда говорят о реконструкции железы, сейчас это очень модно, и это здорово, что об этом говорят. А женщина думает, что она заснет с молочной железой и проснется с новой, здоровой, и даже лучше, чем было до операции. Нет, так не бывает. Или так бывает крайне редко, чтобы результат послеоперационный был лучше того, что было до операции. Он другой просто. И это очень важно понимать. И нужно понимать, что хирургия имеет определенный процент осложнений. И надо понимать, что идеальных хирургов с результатом, который 100% всегда, тоже не бывает. И эти осложнения часто связаны не только с хирургической техникой, но и с сопутствующим лечением, проведение лучевой терапии, проведение системной химиотерапии. Все это влияет на окончательный результат. Очень важно представлять, что результат, который бывает сразу после операции, может отличаться от того, что будет через 6 месяцев, через год после операции, что, может быть, потребуются операции, которые мы называем симметризирующими или эстетическими, для того, чтобы достичь лучшего результата. Это длинный путь, который нужно проговаривать с хирургом, нужно говорить о возможных осложнениях, нужно не бояться их, а о них говорить, потому что, ну, как бы, информацию мало услышать, ее надо переварить еще и, в общем-то, задать вопросы о том, что же хотел сказать доктор. Иногда он говорит одно, а пациенты слышат другое. Иногда врач не слышит вопросов пациента, что тоже не здорово. И каждый раз мы говорим о том, что еще раз нужно сказать, что не бывает врача вот единственное правильное решение, которое он принял. Поэтому вот несколько лет назад появилась такая, ну, как бы тенденция, экспертное мнение. То есть ты получил мнение одного специалиста, прошел обследование и обращаешься к другому, чтобы сравнить. Я в этом вижу только положительную сторону. То есть это нормально сходить к специалисту, другому, узнать мнение, задать вопрос, потому что все мы разные, мы иногда одни и те же вещи объясняем разными словами. И это нормально, экспертное мнение.
Интервью ведущих экспертов по самым важным темам в подкасте «За руку».
Если сделать такой обзор методов лечения хирургического, разных методов операции по поводу рака молочной железы, то мы о каких вариантах говорим? Там, органосохранное, радикальное, лимфоузлы и так далее нужно удалять и так далее.
Слушайте, знаете, когда 20 лет назад говорили о хирургии молочной железы, было две операции. Мастектомия, то есть удаление всей железы, и, ну, давайте назовем ее органосохранная операция. Там разные названия, но сохранная. Когда хирург говорил, я вам сохранил часть железы, там, большую часть железы. При этом и при той, и другой операции удалялись все лимфоузлы подмышечной области. Вот две операции, не особо выбор. Если мы сейчас посмотрим на хирургическое поле, которое существует, то, ну, там описывается там более 40 видов хирургических вмешательств при опухоли молочной железы, начиная от банальной секторальной резекции, когда удаляется опухоль с окружающей клетчаткой, из большого разреза, и делается биопсия сигнального лимфоузла или сторожевого, его еще называют лимфатического узла. Это лимфоузел, который стоит первый на пути лимфоток. До операции, когда удаляется молочная железа со всеми окружающими тканями, и тут же она восстанавливается из собственных тканей, которые берутся, ну, допустим, из передней брюшной стенки, из тканей, которые используются, вернее, не используются, которые удаляются при абдоминопластике. Ну, дип. Вот такая реконструкция достаточно сейчас интересная. Поэтому спектр огромный. Но опять-таки все сводится к двум вещам в конечном итоге. Это удаление молочной железы в том или ином виде и попытка ее восстановления, опять-таки, либо с помощью имплантов, либо с помощью собственных тканей, либо с помощью сочетания этих методик. Либо сохранная операция, когда мы говорим об удалении опухоли с сохранением ткани молочной железы, но в то же время сейчас используется перемещение собственных тканей, когда мы можем изменить полностью анатомию молочной железы и сделать ее совершенно другой формой, выполнив радикальный онкологический этап. Поэтому принцип-то все тот же – удалить опухоль в пределах здоровых тканей. А вот как восстановить ее, тут существует множество методик, которые сейчас приходят на помощь нашим пациентам, и хирурги ими пользуются по мере овладевания ими или возможности доступа к тем или иным расходным материалам, которые существуют. Расходным материалом мы называем импланты, к экспандеры, сетчатые импланты, ну, то есть то, что расходуется во время хирургического вмешательства. Поэтому принцип тот же. Удали в пределах здоровых тканей. Есть возможность сохранить железу? Хорошо. Из сохранившихся тканей создай эстетически красивый орган, функционально красивый, по крайней мере, который будет не хуже того, что было. Нет возможности сохранить, удали все и попробуй восстановить, сделать что-то похожее на молочную железу. Получится идеально похоже на, ну, честь тебе и хвала.
Всегда ли есть возможность сделать реконструкцию одномоментно? Первый же
нет,
подход?
Нет, не всегда. И одномоментно за один раз это бывает, но это бывает нечасто. Чаще всего, если мы говорим о реконструкции после удаления, это двух, а то и трехэтапные операции, чтобы достичь результата абсолютно симметризирующего. Но это невозможно сделать в 100% случаях. И, в общем-то, хирурги всегда должны предупреждать пациента, что это не одна операция. Это может быть две, а иногда даже три операции. За один раз можно сделать сохранную операцию с онкопластическим компонентом. Это допустим. И то иногда это требует коррекции. И очень важно все-таки понимать, что сейчас, когда мы говорим о хирургическом вмешательстве, мы не можем рассматривать хирургию как вот метод, который стоит особняком. Нет. Сейчас же очень часто мы начинаем лечение не с хирургии, мы начинаем лечение с системной терапии. Если изначально пациентка приходит, и, в общем-то, первоначальная оценка, что нет, здесь, скорее всего, будет достаточно большое удаление ткани. К концу системной терапии мнение мультидисциплинарной комиссии может поменяться, и коллеги могут сказать: вы знаете, у вас можно сохранить молочную железу, у вас такой хороший ответ на лечение, у вас биология опухоли настолько как бы чувствительно оказалась к химиотерапии, что нет, мы сохраняем. А пациент говорит: нет, не надо сохранять, вы же мне хотели удалить. И это тоже очень часто вот вступает в дискуссию, когда пациент говорит: нет, вы знаете, все-таки удалить. Да не надо удалять, у вас все настолько вот ответ опухоли хороший, нет, я все равно боюсь. Этот страх, он все равно остается. И он остается у врачей. И врачи часто говорят: вы знаете, у вас так все было как-то не здорово сначала, вы это все равно удалим. Ну, пациент говорит: ну, давайте. Хотя, в принципе, там можно было сохранить железу. Для этого как бы существует вот тема мультидисциплинарной команды, когда обсуждается и существует несколько мнений, которые в конечном итоге выносят, конечно, вердикт уже тот, который принимается пациентом и лечащим врачом.
От чего зависит, будет ли операция в начале лечения или, как вы сказали, после системной терапии?
Это зависит прежде всего от той болезни, которой пациентка заболела. Да, безусловно, мы говорим о злокачественной опухоли молочной железы, но внутри этого диагноза существует большое количество подвидов различной опухоли. Один подвид опухоли отвечает на системную терапию, и у нас есть препарат, который мы точно знаем, что ответит, но есть определенные подвиды опухоли, допустим, HER2-позитивная опухоль. При современном назначении таргетной терапии, двойной таргетной блокады в сочетании с химиотерапиями, до 80% опухоль пропадает как класс. Ее больше никто не может найти. Ее не находят даже врачи-морфологи, те, кто смотрит в микроскоп, когда удаляют то место, где была опухоль, они говорят: знаете, опухоли клеток нет. Вот следы есть, что-то тут было, но самой опухоли нет. 80% достижения полного прогресса. А есть опухоли, которые на химиотерапию никак не реагируют или реагируют плохо. И врачи знают, что есть такие подтипы, которые реагируют плохо. Еще раз говорю, это не значит, что вот это плохо, а вот это хорошо. В онкологии вообще понятие «плохо-хорошо» очень размыто и очень относительно. Это факт, с которым нужно, так сказать, работать. И от того, что, допустим, гормонозависимая опухоль у женщины преклонного возраста в глубокой менопаузе не реагирует на химиотерапию, ничего плохого с точки зрения прогноза нет. Это говорит о том, что эта опухоль не чувствительна к химиотерапии, но с точки зрения там, прогноза долгосрочного, она достаточно благоприятна. Поэтому, еще раз говорю, понятие «плохо» и «хорошо» для онкологии сейчас звучит не совсем правильно. Отвечает на лечение, не отвечает на лечение. Достигается определенный результат, не достигается определенный результат. Это во многом зависит уже не только от искусства врача, не уменьшая значение врача как такового, а это зависит от правильно проведенного диагностического процесса, от правильно-правильного морфологического исследования, подобранного препарата, от доступности препаратов. который тоже очень важным фактором является. Поэтому выбор, с чего начинать лечение, зависит от того, насколько правильно поставлен диагноз, не столько с вопроса, какой размер опухоли, а с том, что это вообще за болезнь. Она как распространяется? Она сама внутри себя, это какой биологический потип, какие характеристики опухоли, вот что правильно. Поэтому правильно поставленный диагноз становится самым важным моментом. А потом уже принятие решения в зависимости от полноты диагноза. Поэтому пациент должен представлять, что, допустим, в этом учреждении, это учреждение имеет возможность провести правильную диагностику за короткий период времени, соответствующий получить ответы на правильно поставленный вопрос. Ну, значит, и план лечения будет выработан наиболее адекватный. Пациент должен представлять, с чем он столкнулся, не только с точки зрения болезни, но и с точки зрения медицинской службы, в которую он обратился.
Подкаст не является консультацией. Обратитесь к лечащему врачу.
В каких случаях нужна операция не только на пораженной молочной железе, но и на второй, в которой нет опухоли?
Хороший вопрос. В каких случаях нужно? Вообще, когда сталкиваются пациентки с проблемой молочной железы с одной, то, в общем-то, обследуют и другую. Это нормальное явление, когда делают параллельное исследование левой и правой, потому что иногда опухоль бывает и в левой, и в правой молочной железе. Это бывает редко, но бывает. Еще очень важный факт, когда мы говорим о другой молочной железе, это когда мы делаем операцию на молочной железе с диагнозом злокачественной опухоли, и в ходе хирургического вмешательства мы меняем ее форму, анатомию, объем, размер. А, в общем-то, природа, хоть и не симметрично, но молочная железа обычно выглядит симметрично. Хотя, честно вам скажу, редко бывает абсолютно симметрично. Но, тем не менее, они выглядят симметрично. Поэтому часто хирурги говорят о так называемых симметризирующих операциях, когда они выполняют операцию на здоровой молочной железе для того, чтобы изменить тоже ее форму, объем, размер, положение на грудной стенке, чтобы в конечном итоге получить симметричный результат. Но есть еще один момент, который также надо проговорить. Мы сегодня говорим о том, что у нас есть определенная группа диагнозов злокачественной опухоли молочной железы наследственного характера. Наследственные формы злокачественной опухоли. И у нас есть гены, которые ответственны за то, что вероятность злокачественной опухоли здоровой, в кавычках, молочной железе будет значительно выше, нежели без этой наследственной мутации. Есть известные эти два гена, которые там 2005 года у женщин, которые являются носителями BRCA-мутации 1 или 2, или BRCA их называют мутацией. Это аббревиатура английских слов Breast Cancer Association. А рак молочной железы. Она ассоциируется с диагнозом рак молочной железы. Это не значит, что все, у кого есть эти мутации, заболеют раком молочной железы. Но вероятность это в несколько раз выше, чем у тех, у кого нет наследственной мутации. И весь парадокс, ну или такой момент очень тонкий, заключается в том, что если женщина имеет злокачественную опухоль молочной железы, и она получает лечение, лечение приносит свои результаты, и, к сожалению, у нее есть наследственная форма опухоли, то все вот это лечение по поводу уже существующей болезни никак не влияет на вероятность опухоли в другой молочной железе. Не вся эта химиотерапия, не лучевая терапия, не операция на молочной железе, где возникла опухоль, никак не снижает вероятность опухоли в молочной железе противоположной, где ее на момент первичного диагноза. Поэтому единственным методом, который мы можем предложить нашим пациентам, это так называемые профилактические мастектомии. Профилактические, потому что мы выполняем удаление фактически здорового органа, вернее, ткани молочной железы, сохраняя часто кожу, ореловый сосок, это технический вопрос. Но удаляю не потому, что там есть болезнь, а потому что мы боимся, что эта болезнь там возникнет. Вот в чем вся история. Еще очень важный момент, когда носительство мутации есть, а опухоли в молочной железе нет. И вот в этой ситуации мы тоже женщинам можем сегодня предложить только профилактическую мастектомию. У нас нет лекарств, капельниц, таблеток, не знаю, мазей, чтобы как-то снизить вероятность заболевания. Мы можем предложить удаление ткани молочной железы, чтобы снизить возможность заболеть этой болезнью. Носительство мутации – это история, с которой требует очень серьезного подхода. Во-первых, хочет ли женщина знать о том, что у нее мутация? Это очень важный вопрос, потому что любая информация требует каких-то дальнейших действий. И прежде чем женщине предложить сдать анализ на эту мутацию, это анализ крови. Он делается из достаточно банальности. Нужно спросить, а хотите ли вы знать об этом? Потому что, узнав об этом, вы должны что-то сделать.
Вы говорите сейчас про здоровую женщину или про женщину, которая уже
есть? Я говорю вообще про женщину, которая имеет мутацию. Нужно понимать, что эта информация – это определенный психологический груз, в котором придется дальше жить. Поэтому будь она здоровая абсолютно или будь уже заболевшей, этот вопрос не обсуждать. Потому что наличие мутации требует каких-то действий. Либо повышенного внимания с точки зрения диспансерного наблюдения, выполнения диагностических мероприятий, которые направлены на раннее выявление опухоли. И это обрекает женщину на определенные моменты. Ну, в частности, там, допустим, каждый год с 25-летнего возраста ходить на МРТ. И каждый год думать, стоя перед этим МРТ, что со мной будет. Согласитесь, это очень тяжелый психологический момент. Нужно ли знать об этом? Или, наоборот, нужно принять решение, что нужно делать профилактическую мастектомию. А когда ее делать? В 28 или в 35? До рождения ребенка или после рождения ребенка? Ну, какова вероятность, что эта опухоль возникнет? Вот лично у меня. В популяции понятно, а лично у меня. То есть это вопрос очень серьезный. Допустим, сейчас по существующим в нашем центре протоколам женщина, которая уже имеет наследственную мутацию, для принятия решения профилактической мастектомии должна, помимо консультации генетика, врач, который определяет мутацию, помимо консультации клинического онколога, помимо консультации пластического хирурга, обязательно иметь консультацию психолога. Что психолог – это тоже член мультидисциплинарной команды, которая обсуждает с пациентами эти вопросы. Это очень непростая ситуация. Очень легко сказать, идите сделайте мутацию. А если вы найдете ее, что вы с этим будете делать дальше? Любая информация требует действия. Так что все очень просто.
Подкаст «За руку». Мы будем рядом.
Есть ли какие-то объективные показания для того, чтобы эту на мутацию анализ сдать? Семейный анамнез.
Мое глубокое убеждение, что назначение этого анализа должен проводить специалист. Женщина не должна приходить и говорить, сделайте мне мутацию. Потому что, еще раз говорю, она должна понимать, прежде чем она пойдет сдавать, что она с этим будет дальше делать. Ей нужно объяснить, что наличие мутации – это вот значит вот это, вот это, вот это. А отсутствие мутации – это совершенно другие какие-то действия. А если в семье женщины случились злокачественные опухоли у родственников первого, ну или второго порядка, в молодом возрасте, до 45 лет, до 50 лет, это тоже повод задуматься.
Это мамы-бабушки первый порядок и второй?
У бабушки, да. Ну, родители – это первый порядок, бабушка – второй порядок родственников. А это повод задуматься о том, что такая ситуация может быть. Безусловно, это может быть поводом для этого. Если это случилось не один, а два раза, это тоже повод задуматься о том. Более того, если это случилось у родственника в молодом возрасте, это тоже повод задуматься о том, что с этим делать, и спросить у онколога, который занимается лечением данной ситуации, а нужно ли, ну, обычно родственники спрашивают, а нужно ли моим родственникам сдавать этот анализ? И от этого начинается. Но и родственники, которые здоровые, дай бог им здоровья, тоже абсолютно имеют право задать этот вопрос. А нужно ли мне сдавать? Какова вероятность наследственного рака? Ну, мы говорим о молочной железе, рак молочной железы там, в моем случае. Это вопрос, который требует обсуждения.
Интересно. Это интересно. Кому не показана операция при раке молочной железы?
Существует ситуация, когда пациентки обращаются к врачам в той стадии, когда она вышла за пределы молочной железы, достаточно далеко вышла. Когда речь идет о поражении других органов и систем. Не только молочной железы, не только лимфатического коллектора. Это лимфатические узлы, которые локализуются близко к молочной железе. В нашем случае чаще всего мы говорим о подмышке. Когда опухоль вышла за эти пределы. В большинстве случаев этим пациентам радикальные операции на молочной железе не показывают. В большинстве. Почему я говорю в большинстве? Потому что бывают исключения, когда операции нужно делать, несмотря на распространенность процесса, связанные иногда с особенностями опухоли, это связано иногда с хорошим ответом на системную терапию. Это, опять-таки, обсуждается мультидисциплинарно, и, конечно же, такие ситуации бывают. Но в большинстве случаев так называемые метастатические формы рака молочной железы не подвергаются хирургическому вмешательству, потому что мы начали с вами разговор о том, о каких пациентах идет речь. Я говорил, что при ранних формах рака молочной железы мы говорим о полном излечении от болезни. При распространенных, метастатически распространенных формах рака молочной железы, к сожалению, говорить о полном излечении я пока не могу. Ну, вот говорить, что мы стремимся полностью излечить. Да, бывают, и очень часто бывают случаи, когда метастатические формы рака молочной железы живут долго под определенным наблюдением, при определенном лечении, при динамическом наблюдении. Это длится годами и десятилетиями. Сегодняшние методы лечения позволяют говорить о том, что мы можем на десятилетия продлевать жизнь пациентов с метастазами при раке молочной железы. Но мы не стремимся удалить первичный очаг, потому что болезнь уже носит системный характер. И совершенно другие подходы к лечению таких пациентов на сегодняшний день существуют. Системное распространение болезни требует системного лечения. И местные методы лечения – хирургия, лучевая терапия – отходят на второй план. Иногда ими пользуются онкологи, просят провести то или иное хирургическое вмешательство, провести тот или иной вид лучевой терапии. Это тоже местное воздействие. Но превалирующими и главенствующую роль при метастатических формах рака молочной железы, конечно, занимает системная терапия, правильно подобранная на основании биологического подтипа, на основании информации о распространенности процесса, на основании информации о том, как опухоль отвечает на то или иное лечение.
Хорошо. Вопрос о том, с чего мы начали, что человек хочет избавиться от болезни вот физически, да, вот просто вот убрать из себя опухоли. И мы говорили о том, что системное лечение может уменьшить объем опухоли и может иногда
даже убрать.
И убрать их полностью. Поэтому, начиная при метастатическом процессе лечение системное, я так понимаю, что пациент может думать о том, что рано или поздно все-таки до операции, может быть, и дойдет, и вот тогда у меня уже наконец уже все окончательно уберут. Правильный ли это подход и настрой? Или не нужно в эту сторону вообще планировать изначально?
Все зависит от конкретной ситуации. Бывает, что нужно пациента не просто дать эту надежду, но действительно сказать, что в конце вот этого этапа лечения мы стремимся к хирургическому этапу. И это будет абсолютно правда, так это и существует. Но сказать, что мы всегда стремимся к хирургии, особенно при лечении системного проявления болезни, я не могу. Нет, это не всегда так. При метастатических формах мы стремимся к хорошему ответу, длительно существующему, годами существующему ответу. И несколько неправильно, но это неправильно с точки зрения врача, думать о том, что болезнь можно излечить хирургическим вмешательством или большим объемом хирургического вмешательства. Врач мыслит другими категориями. Пациент, наверное, так думает. И действительно, это определенная точка зрения существует, и я с ней сталкиваюсь, когда пациент говорит, ну вот, наверное, меня пора оперировать. Дело не в этом. Пора или не пора оперировать – это не совсем правильно сформулированное понятие. Просто при определенных стадиях распространенности заболевания операция является логичным моментом, логичным этапом лечения, а при других ситуациях операция не является логичным этапом лечения, потому что, ну, условно говоря, частый пример, который мы обсуждаем с нашим пациентом, он мне выглядит логичным, хотя, опять-таки, это моя точка зрения. Мы же не удаляем часть поджелудочной железы при сахарном диабете. Мы же назначаем ту или иную инсулинозаместительную терапию, и пациенты с ней существуют, живут полноценной жизнью долгие десятилетия, и это нормально считается для сахарного диабета. Никто не пытается прооперировать поджелудочную железу. Ну, на данном этапе. При опухоли молочной железы очень похожая ситуация. Если мы добиваемся баланса с болезнью при системном поражении, то болезнь отступает, и правильно подобранная терапия позволяет нашим пациентам жить полноценной жизнью многие-многие годы. Это сравнение наиболее подходит подходит для опухоли молочной железы. Я понимаю, что оно может быть не совсем корректно с точки зрения патоморфологии, патофизиологии. Это совершенно разные состояния. Но они очень схожи с точки зрения философии.
Мы много говорили о том, что за последние годы изменились эстетические возможности лечения хирургического рака молочной железы. Означает ли это, что операции, можно сказать, что они стали легче переноситься пациентам?
С точки зрения физических страданий
физических
или психологических?
Страданий. Физических.
Да, физические страдания, наверное, медицина за последнее время очень сильно изменилась как таковая. У нас проще и лучше стала обезболивающая терапия. У нас появилась школа психологов, реабилитологов, очень важных специалистов. Но мне кажется, намного важнее сказать о том термине, который вы употребили, именно качество жизни. Потому что качество жизни сейчас является очень важным понятием. И если мы научились, условно говоря, лечить наших пациентов, то сейчас очень важно, чтобы, пройдя весь путь лечения, пациенты вернулись в то же качество жизни, с которого они начали. И очень важно, чтобы это лечение проходило так, чтобы их качество жизни как можно меньше страдало. Потому что они живут в социуме. Большинство видов терапии, которые мы с вами обсуждали, это амбулаторная, ежедневная иногда, иногда с определенной периодичностью терапия. Пациенты живут в социуме, они должны жить полноценной жизнью, они не должны чувствовать свою ущербность. Они должны, если они подвергаются каким-то хирургическим вмешательствам, как можно быстрее возвращаться в социум, становиться обычным человеком. Это звучит, может быть, не совсем корректно, обычный человек, но поверьте, быть обычным человеком относительно пациента с болезнью – это большое счастье и радость. Поэтому качество жизни сейчас превалирует. Можно жить долго и несчастливо, это очень плохо. А нужно жить долго и счастливо, и иметь соответствующее качество жизни. И здесь нет мелочей. Да, важно иметь там сохраненную или восстановленную молочную железу. Да, важно, чтобы не болела рука. Да, важно, чтобы волосы на фоне химиотерапии по возможности не выпадали, если выпали, то выросли. Да, нужно, чтобы не тошнило. Да, нужно, чтобы была нормальная половая жизнь, если как бы возрастной возраст позволяет, и главное, есть желание этим заниматься. Да, надо внуков иногда поднимать на руки, брать, а не бояться поднять тяжесть после тяжелой травмирующей. Женщина должна жить полноценной, нормальной жизнью. Так случилось, что ей пришлось столкнуться с медициной, и в какой-то момент это забрало определенное время, силы, эмоции, принесло какие-то страдания. Но это не повод, чтобы это продолжалось всю жизнь. Мы же после того, как болеем насморком, дышим полной грудью. Эта женщина должна дышать полной грудью после того, как ее вылечим. Это нормально.
Спасибо вам большое. Мне кажется, прекрасная, обнадеживающая, жизнеутверждающая концовка. Это был подкаст «За руку». Мы говорили о хирургическом лечении рака молочной железы. Всего доброго.
Спасибо большое. Всего хорошего.
Спасибо вам.
Ведущие эксперты. Научное обоснование в доступном изложении. «За руку». Проект создан при поддержке АО «Рош Москва».